we're reading from John 9 and 10, от Иоанна 9, 10. Вот 9 глава, 1 стих. Человек слепого от рождения. A man blind from his birth. Мне кажется, тот говорит о каждой из нас, потому что как-то от рождения что-то с нами не то. So I think this speaks about us, blind from our birth. Но наш, как сказать, человеческий статус, наши человеческие ситуации не обязательно грех. И потому что у нас есть результат греха в нашем природе, то есть результат того, что случилось в Эдемском саде, мы, наверное, как-то чувствуем, что я такой плохой. А нет, потому что Иисус сказал, что в третьем стихе, что это не грех. Это просто человеческие положения. So, Jesus says that this man's situation is not a sin. And I think that's worth emphasizing that to be human and to suffer from the results of the sin in the Garden of Eden, to be in this fallen situation that we're in, this is not a sin. And we shouldn't take false guilt upon ourselves because we're human. And Jesus, of course, was human, but he didn't sin. And so that's the greatest proof that it's no sin to be alive. Иисус имел нашу природу до конца, но Он никогда не совершил грех. И так это значит, что это не грех быть человек. Я просто это скажу, потому что нам не надо взять на себе, как называемые, фальшивые вина. То есть чувствовать виновен за то, что не надо чувствовать виновен. Это не грех быть человек. И вот тот человек, конечно, был слепой, слепого от рождения, тот человек. А это почему в третьем стихе? Это для того, чтобы на нем явился дела Божьи. Итак, его проблем, который у него был, Бог дал ему просто, чтобы на нем явились дела Божьи. Иногда у нас беда есть в жизни, которая не наша вина. Это не наша вина. Но Бог это сделал просто, чтобы явить себе через тот, ну, ситуацию. So, this man was born blind, so that, verse 3, the works of God should be made manifest in him. And sometimes terrible things can happen to people, not as a punishment for their sin. It's not that God is so primitive as to punish people in this life in that sense for their sins, but things happen so that God can work through them and reveal himself. Так, в шестом стихе, Иисус плюнул на землю, съел бренье, из плюновения и помазал брением глаза слепому. So Jesus spits on the ground and he made clay of the spittle and he anoints the eyes of the blind man. Verse 6. Я думаю, что это плюновение, это, ну, как-то вода, это как символ слова Иисуса. I suggest that this spittle that came out of the mouth of Jesus represents his word. И это он смешивал с этим прах землю. Это как вот наша человеческая природа. Наша, ну, человек как человек. And he mixed that with the dust of the earth, which I suggest represents us in our human state. И с этим он как-то открывал глаза слепого человека. And with that he opens the eyes of the blind person. Итак, видите, тогда значение и важность Слова Божия, или Слова Иисуса, что когда это как-то смешан с нашим человеческим прах, это дается новое зрение. So you see then the significance of God's Word, that when this is mixed with our human dust and our life, this really can open our eyes. И что сразу после этого? And what happened immediately afterwards? В седьмом стихе он послал ему умыться в купальне Силоам. И он пошел, умылся и пришел зрячим. Я понимаю, что это, видимо, говорится о крещении. He sends him to wash in the pool of Siloam, and he washes and comes back seeing. And I think this clearly is talking about our baptism, after we have had God's word opening our eyes. После того, что Слово Божие открывало наше зрение, когда мы как-то созрелся к этому, надо сразу
мыться, как сказать,
то есть принять крещение. И потом мы сможем видеть на самом деле. А видите, тот человек, по-моему, вообще не очень, ну, верил в том момент, потому что он вообще очень мало знал об Иисусе. You see that this man actually at this time, he himself really didn't know anything about Jesus. Даже в 25 стихе, in verse 25, он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Просто знаю, что я был слеп, а теперь вижу. So he says in verse 25, I don't even know if this man was a sinner or not. I don't know anything about him. I just know that he gave me my sight. Итак, это не так, что тот человек верил и на этом основании получал чудо. Он не верил, он не понял, кто Иисус. So it's not that this man believed and therefore a miracle was done. He didn't believe because he didn't know what to believe. Это значит милость Божья, что мы тоже вообще был, как тот человек, вообще ничего не знали, и Иисус просто зашел к нашему жизни. Это по милости, это чистый, без никакого основания. Он просто зашел. And so I think this man is symbolic of all of us, representative of all of us. And this is really what happened to us. It's not that Jesus came into our life because we somehow believed or somehow understood something. He comes as grace, because this man knew nothing, and he came into his life. And this is the grace that is in the fact that each of us here have been called. Итак, каждый человек здесь получал какое-то призвание от Бога. Мы поэтому здесь, потому что мы отвечали на это призвание. И мы здесь из-за этого. Но это чистая милость, это благодать. Это не в том, что Бог как-то смотрел на этом свете и видел, вот, он хороший, она хорошая, ну хорошо, я буду себе явить к этому человеку. Нет, наоборот. Он чистый по милости. Выбрал одну здесь, одну там. Все, и начинал с ними работать. So it's not that God looked down from heaven and saw, ah, this is a good one, that's and she's a nice person, he's a good fella, I'll take them. No, he looked down by grace and said, well, I'll take this one and that one and the other one for no particular reason and work with them. И в 31 стихе мы видим то, что я часто называю, ну, вещи спирал. In verse 31 we have an example of what I often call the upward spiral. И что хотя Бог начинает свой процесс работы с нами чисто на основании милости, that although God begins his process of work with us purely on the basis of grace, написано, что если человек, ну, кто чтить Бога и творить волю Его, того слушает. It said that if someone is a worshipper of God and does his will, him he hears. И то, кажется, Бог начинает, ну, действовать с нами, чистый на основании милости, не из-за того, что мы молились, не из-за того, что мы, ну, почитали Бога, просто так. So I think God's grace is seen in how he begins to work with us. Not because we prayed, not because we worshipped God or anything. А вот когда он начинает свой процесс с нами, нам надо отвечать. But when he begins that work of grace in us, we have to respond to it. We can't just do nothing. И если мы будем, ну, творить волю его, то он слушает наши молитвы. Итак, мы получаем ответ к этому молитве. Мы посильнее будем Бога чтить и творить Его воле, и опять Он нас слушает. И так это как-то, ну, вещи, ну, вещи и вещи. Крепче и крепче в этом спирале. And so, this is what happens, that God hears prayer and we are strengthened, we worship God more, we're strengthened through His will more, so we pray more strongly, He hears us, and then the whole cycle repeats again. Now, of course, there's a downward spiral as well. Десятая глава, 3 стих. So go to chapter 10, verse 3. Написано, что Иисус является тот добрый пастор. Jesus is the good shepherd. И он зовет своих овец по имени. And he calls his own sheep by name. Кажется, что у каждого есть его имя перед Богом. It seems that each of us has our own individual name before God. Еврейском в рамках понимания имя означает характер. In the Semitic frame of understanding, the name of a person really refers to their character. Поэтому это не так, что Бог знает, допустим, что Янис Данкан, Игорь, например. So it's not that God is saying, there's Янис, there's Данкан, there's Игорь. Нет, Он знает каждый человек по имени, потому что Он знает наш уникальный характер. He knows us by name in the sense that He knows our unique character. Потому что у каждого человека есть совсем уникальный характер. У никого нет уникального имя, название, Данкан или кто, Янис или кто. Это не уникально, потому что есть еще Янис, есть еще Данкан. It's not that our physical name is unique, because there's many Duncans and there's many Yanises or whatever. Но наша личность уникальна. But our personality is unique. И в этом плане Бог зовет своих овец по имени. So in this sense, He calls His own sheep by name. То есть у каждого есть как-то немножко призвание по-другому. So each of our callings is in that sense unique to us and is slightly different from that of others. Четвертом стихе овцы за ним идут, потому что знают голос его. То есть он идет перед ними. И это наоборот, чем они привыкли там, в Среднем Востоке. Это не так, что, как здесь написано, что пастух шел впереди, и овцы за ним идут. Нет, наоборот. Они взяли собаки, и вообще с этими собаками они толкнули тот стадо впереди. Это как они вообще так и сделали. Это не так, это как-то нереально, что пастух впереди шел бы и просто с голосом призвал свои овцы ходить за ним. Они вообще так и не сделали. Они вообще пугали этих овцы, как-то им как-то толкнут впереди постоянно. С этим. Кричали, и собаками как-то так. А Иисус наоборот сказал, что нет, я так и не сделаю. Я не такой пастух. В смысле, постоянно пугать людей. Что если ты не будешь так, знаете, то, что будет для тебя. Нет, он не такой. So, there's something unusual here in verse 4 when he says that the good shepherd leads his sheep and goes in front of them and they follow behind him and he calls them by their names. It's quite different to how shepherds generally operated at that time, where the shepherd would not go in front of the sheep, but go behind the sheep with dogs, frightening the sheep and shouting at the sheep and yelling at them and pushing them forward by fear of what was behind them. Whereas Jesus says that he is the shepherd who goes in front of the sheep and calls them by name and not by fear. And so this shows that there should not be any element of fear in our following, but rather we are drawn to him and to go forward with him by this unique knowledge that he has of our character. Итак, не должен быть никакой страх у нас, в смысле, думаем, мне надо за ним из-за того, что если нет, он как-то мне пугал с этими собаками, он как-то кричал, если я не буду, то так и будет со мной. Нет. Мы следуем за Иисусом. Почему? Потому что он в этом уникальном пути, способ, который есть у него, он зовет нам по имени. И, наверное, это очень больно для нас быть в этом мире, думая, что никто мне до конца поймет. И это на самом деле довольно больной момент, что никто меня не поймет. Это да, это так и должно быть. Потому что у человека нет такой способности, наверное, до конца познать личность или истории, психологии другого человека до конца. И поэтому у нас всех есть такие чувства, что никто меня не поймет. There is in all of us a sense that nobody understands me fully. And that is quite normal, because it has to be like that, because there is not in human beings the ability to identify completely with and understand completely the entire history, personality, psychology of another. That is not possible for us, and therefore each of us has that terrible feeling, nobody completely understands me. И в этом у нас есть утешение, что он знает каждый человек по имени. Я объясню, что имя они поняли как характер. Он прекрасно знает каждый человек. Точно, даже лучше, чем мы сами знаем себе. И на этом основании он приглашает нам впереди. And so you see the comfort of the fact that Jesus calls his own sheep by their names. And I suggested that the name is not the physical name, but the sum total of our personality and being. And that he knows that, in fact, better than we know ourselves. And it is on that basis that he calls us forward and we follow him. Поэтому, читая Слово Божие, есть для каждого человека совсем уникальное призвание. Приглашение, которое мы чувствуем в этом слове. В 4 стихе «Отцы за ним идут, потому что знают голос его». So there is in God's Word, and in our reading and study of it, something completely, uniquely personal to each of us. It's why two people will never quite understand it in the same way. Because the sheep follow him, verse 4, because they know his voice. Because in the reading of the Bible, in the expression of Jesus, as it is in the Bible, there is some very totally personal invitation to us. Итак, значит, по крайней мере, нам должны читать Библию каждый день. So at the very least, what we can take from this is that we should read the Bible every day. И разбирать там, по крайней мере, что Бог очень лично мне приглашает. Впереди, за Ним, за Иисусом. And understand that for each of us there is that personal call that's suited and tailored to our personality in a unique way. There is that personal call to follow him, follow Jesus, and to go forward. And that's why no two people will ever interpret the Bible exactly the same way, because the call is tailored to each of us. И поэтому никто не будет понять Библию именно или толковать Библию именно как другой человек. Потому что для нас, для каждого есть в этом книге, в этом Слове Божие, есть кое-что совсем 100% уникально. Это уникально приглашение, которое специально сделано именно для нас по имени, по нашему характеру, по нашему личности, по нашему истории. Итак, Иисус сказал в 10 стихе, and so Jesus said in verse 10, что он пришел дать нам жизнь, а не только жизнь, а и жизнь с избытком. So Jesus came to give us life, and not only life, but life more abundantly. Значит, если мы жили бы, как мы живем сегодня, вечно, это было бы даже наказание. In fact, if we were to live forever with life as it is, as we know it, this would be a punishment. It would be awful. То есть просто существовать вечно, это было бы ужас. To just exist forever would be awful. А Бог придумал такой чудесный судьба для нас. Жизни с избитком. Это очень сложно перевести, очень сложно понять. Но это как то жизни, которая не просто существование, а жизни с избитком. very difficult to translate this, what it means, life more abundantly. But let's say that it is life that is not just mere existence, but it is the true life. Это не так, что ладно, Иисус придет, воскресенье будет, судный день, и по милости Божьей мы получаем вечную жизнь, и мы будем думать первые пару год, ой, вау, как это чудесно, и потом уже начинается быть немножко скучно. Не будет так. Putting it simply, it doesn't mean that Jesus will come back, that be the resurrection on the day of judgment, and we're given eternal life, and it's great for a couple of years, and then after that it kind of gets some kind of boring. It won't be like that. That's, I think, simply what he's saying. Он начинал сказать, что тот жизнь, это возможно из-за того, что Иисус дал его жизнь за нас. And he begins to now say that that life, that eternal life, is possible because he gives his life for the sheep. Он сказал, вот, в 15 стихе, жизнь мою полагаю за овец. Says, for example, verse 15, that I lay my life down for the sheep. Well, 17 стих очень значительно в этом контексте. Verse 18 is very relevant in that context. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. He says, nobody takes it from me, but I lay it down of myself. I have power or authority to lay it down, and I have power to take it again. Значит, Иисус в этом отношении не умер из-за, ну, звезды, из-за процесса распятия. Он в этом плане не умер, потому что римский власть как-то отнимал жизни от него. In that sense, Jesus didn't die because of the nails, because of the process of the crucifixion, because of the Romans taking his life from him. Потому что он сказал, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Because he says, no one takes that life from me, but I myself lay it down. И это объясняет, почему тот сотник, который смотрел на смерть Иисуса, почему он удивлен. Как Иисус умер? И почему он так очень быстро умер? Потому что людей вообще не сразу умерли, ну, так быстро, по крайней мере, от распятия. Почему он как-то в шоке? Написано, что когда он видел, как Иисус умер, он сказал, вот это точно Сын Божий. Когда он видел, как он умер. То есть процесс его смерти был кое-что удивительное. Now we know that there was something very unusual about the process of the death of Jesus. Because the centurion who saw it said, when he saw how Jesus died, he said, truly, this was the Son of God. So there was something unique about how Jesus died. And of course there was a great surprise that he died so quickly. Я понимаю тоже, что когда он сказал, отче, в твоем руках я отдаю мой дух. Я понимаю, что он это сказал, имея последний воздух в легкие, и зная, что это больше нет, он как-то это отдал Богу. Это как он как-то отдал в своей жизни тот последний воздух, который у него был внутри себя, зная, что это мой последний воздух, и он как-то сознательно это отдал. В отличие вообще, когда человек вообще умирает, никто как-то не хочет. Хотя в одном плане человек хочет умирать. Тот физический процесс, мы говорим чисто на физическом масштабе. Есть что-то внутри человека, который хочет бороться до конца. Хоть и психологически, он готов умирать, даже хочет умирать. Физически он хочет как-то держать. Это программа есть внутри. Скажи, человек, как-то бороться за жизнь до конца. Мы родились так, как маленькие малыши. Мы так начинались, и мы так и есть до конца. Это как-то естественно. Но Иисус умер совсем по-другому. Он как-то сознательно, как-то отдал свою жизнь. И он это сделал. Короче говоря, для нас. То есть такой интенсивность чувствует, чтобы когда он умер, он это сознательно сделал из-за тот видение, которое у него было о нас. Мы как обыкновенные людей, грешники, которые здесь сидим, зная всякие наши греховности, недостаток, ленивости в духовном образом, все наши грязь, он знал, что единственный путь для нас, чтобы жить вечно, было бы через его смерть. И поэтому он как-то сознательно отдал ту жизнь. So, I think that Jesus totally consciously gave his life for us. That's why when he had his last breath in his lungs, he could say, Father, into your hands I commend my spirit. And then he breathed in those words, in saying those words, he breathed his last, he breathed it out. And so in that sense, he laid his life down and it was not taken from him. So there's this huge consciousness in him, in the way that he died, that he purposefully gave his life. And although some people come to their death actually wanting to die, on a physical level, on a basic physical level, we try to stay alive. It's how we're programmed. It's how we were born, to struggle for life. It's that poem that says, go not gentle, the dying men, go not gentle into that good night, but rage, rage against the dying of the light. And so that is how it is with us. We don't wish to die. And yet Jesus was so motivated by dying for us, for seeing us with all our sin and all our spiritual laziness and all our dirt and all our dysfunction, and the possibility that he could give us eternal life by that death. And he, in a highly conscious way, died, not because anyone took that life from him by any process of crucifixion or whatever, but because he gave himself to the end for us. И дальше в Новом Завете написано, что как Иисус отдал свою жизнь для нас, и также нам и должны и также отдать нашу жизнь за друг другу. И это огромный призыв. Later in the New Testament, in John, there is this great challenge that as he laid down his life for us, so we also should lay our lives down for the brethren, for the believers. And that is a very, very high challenge. Итак, короче, 27 стих. So let's finish up on 27. 27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ну, пока у нас открыто Евангелие от Иоанна, давайте прочитаем 6 главу, о предомнении хлеба. While we have John open, let's have a look at John 6, some words in the context of the breaking of bread. От Иоанна 6 глава, 51 по 56. Let's read from John 6:51-56. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою крови пребывает во мне, и я в нем. Давайте тогда поблагодарим Бога за за хлеба. Юрец. So we're just going to give thanks for the bread.
Мой Отец Небесный, благословен будет этот день, который создал для славы Своей. Мы имели возможность собраться снова и обсудить, прочитать Твое Слово. Мы знаем, что среди Твоих учеников были очень разные люди из разных слоев, населения, сословий. И поэтому мы здесь тоже, недаром мы собрались, очень разные люди. Я прошу, Отец Небесный, чтобы мы лучше друг друга поднимали и на символ этого преломить этот хлеб, который Ты завещал нам. Чтобы вспомнить Иисуса Христа, как Он всех понимал и все Его понимали. Имя Иисуса Христа. Амин.
Спасибо. Благодарим Бога за, за чашу.
Kungs, kā mēs šodien Jāņa evaņģēlijā divreiz lasījām, mūsu kungs un pestītājs mums ir teicis, ka viņš ir reizē simboliski arī durvis. Viņš ir durvis, aiz kurām mēs redzēsim gaismu. Kungs, viņš ar to, protams, ir domājis, ka viņš ir tas, kas mūs ved, un caur kurām durīm ieejot, mēs varam atrast garīgo gaismu un to garīgumu, ko mēs meklējam. Jo patiešām ikvienam un ikatram no mums mēs dziļi jūtam daudz ko, bet viena lieta ir patiesi, kad mēs katrs meklējam vairāk gaismas un vairāk garīgumu, vairāk mīlestības un vairāk patiesumu. Un tāpēc mēs esam šeit rezerviņi, kungs, lai mums pēc iespējas vairāk atklātos tas, ko mēs meklējam. Amen.